Глава 27, в которой происходит много чего интересного, о чем кратко рассказать здесь совершенно не получается. Это фрегат Маргутцев. Я сам подивился тому, как спокойно это сказал.
«Ты уверен?»
Новость Ога не обрадовала.
«Может, гром?»
У грома два демона накладывают характерное эхо на низкую частоту. А эта тварь изнанки поет высоко и с хрипотцой. Мои уши не обманешь. Приближается тяжелый корабль Маргуда. Он сядет в док. Это единственная возможная площадка.
«Что-то он не спешит»,
— орк посмотрел на облачное небо. «Осторожничает в таком тумане. Нам это на руку. Наива, ты как раз успеешь добраться до стрекалета. Его надо увести прежде, чем они поймут, что кто-то здесь был. А вы?» «А мы останемся, чтобы активировать маяк, когда появится север».
«Для этого требуется только один», — предложил Ок. «Тебе незачем оставаться».
«Двое с этим делом справятся гораздо лучше», — не согласился я. «Особенно, если с одним что-нибудь случится».
«Ты сегодня полон оптимизма», —
вздохнул напарник, но больше не стал настаивать.
«Наива, поторопись. Они не должны увидеть стрекалет».
«От этого зависит безопасность грома. Я использовал нечестный прием, но это наконец-то сломило ее решимость. Буду поблизости». У нее на лице появилось отчаянное выражение. «Продержитесь, я приведу помощь». Она побежала прочь. Орк задумчиво проводил ее взглядом.
«Будем надеяться, что она успеет».
«Успеет», — сказал я, слушая приближение фрегата. «Он еще достаточно далеко для того, чтобы у нас все получилось. Идем в укрытие». Мы поспешили прочь от кладбища, где лежала команда пня, и успели дойти до пирамиды, когда со стороны полосы раздался едва слышный гул. Летунья добралась до ласточки. Наш стрекалет взлетел, прошел над городом и скрылся в облаках.
«Ну что же, напарник»,
— с какой-то печалью произнес Ок.
«У нее получилось».
Через несколько минут, когда мы уже миновали пирамиду, из облаков показался острый киль огромного корабля. Мы с Огом нырнули под нависающую над дорогой покосившуюся колонну, и черный фрегат с воющими воздушными колесами, бортами, украшенными стальными шипами и ощерившимися пушками, проплыл мимо нас, направляясь к доку. Вскоре посадочный гул затих, громко клацнул металл. Зацепы зафиксировали корабль.
«Что бы ты сделал на их месте?» —
спросил напарник, когда мы дошли до домов, которые наметили себе для укрытия. «Обследовал город», — ответил я, заглянув в несколько пустых залов. Полутемные, отсыревшие помещения. Вокруг нас были толстые стены, аркообразные галереи, ведущие вглубь древней постройки, стертые колонны с отбитой мраморной облицовкой и уже совершенно неразличимые барельефы.
«Надеюсь, это не придет им в голову».
Ок сел на мшистый пол, спиной прислонившись к стене.
«И тешу себя мечтой, что они не станут изучать полосу и не увидят следов ласточки».
Я встал возле арочного проема, посмотрел на улицу. Дождь не кончается. Быть может, он скроет наши следы.
«Хорошо, если так. Кто первый дежурит?»
«Давай я».
«Тогда высплюсь. Разбуди меня, как придет время».
Он довольно быстро уснул, а я стал слушать, как капли мягко шелестят по камням тысячелетнего города. Ок проспал несколько часов. Со стороны дока раздавался стук молотков. Как видно, маргутцы занялись починкой. Дождь то переставал, то вновь начинался, а туман к вечеру настолько осмелел, что полностью залил улицы этой части города. Она очень удачно для нас располагалась в низине,
и довольно скоро здесь стало видно не дальше, чем на пару десятков шагов. Я подошел к арке выхода, прислушался, стараясь различить в шелесте дождя то, что меня смутило. Осторожно взвел курок, и щелчок показался мне слишком громким. Ок тоже уже был на ногах. В руке он держал топор.
«Вылазьте!»
Внезапно раздался голос Ветхала прямо у нас над головами. Гном, судя по всему, стоял на крыше.
«И без глупостей!»
Я махнул Огу, чтобы он убирался в туннель, но гном продолжил.
«Для наших друзей найти вас было несложно. Рох уговорил их быть вежливыми, и они согласились, если, конечно, вы не будете вести себя по-идиотски. Так что выбирайтесь. Начнете сопротивляться, и колдуны зашвырнут в вашу берлогу какую-нибудь дрянь, после которой вас придется соскребать со стенок и потолка. Не усложняйте себе жизнь. Все выходы перекрыты».
Словно в подтверждении его слов, где-то в дальнем конце галереи взвыл и затих маргутский жезл. Я переглянулся с Огом, и тот покачал головой. «Против колдунов Маргуда мы бессильны». С противным шипением за нашими спинами в воздухе появился полупрозрачный дымчатый шар и своим лопнул, осыпав нас какой-то серой, светящейся пыльцой.
«Изнанка тебя забери!»
— воскликнул Ок. Попытался стереть порошок с рук, но тот лишь засветился еще сильнее.
«Вас предупредили в последний раз!» — выкрикнул гном. «Убежать и спрятаться не удастся!»
Снова взвыл волшебный жезл. Я едва успел толкнуть напарника в сторону, и черные жгуты пролетели мимо, ударившись в стену и выбив из нее куски каменной крошки.
«Хорошо», — сказал я. «Мы выходим». «Оружие выбросьте. Потом вылезайте. И руки держите так, чтобы я их видел».
Ок бросил топор, затем нож. Я — пистолет и кинжал.
«Чего? Это все?»
— не поверил Ветхал. «Все».
«Ладно. Теперь шагайте».
Ветхал, подбоченясь и скались в бороду, стоял на крыше. На недомерке была штурмовая броня, обвешанная разнообразными артефактами, в каждой руке по абордажной сабле. На улице нас ждали семеро маргутцев. Один из них был в плаще колдуна и с жезлом, остальные, простые солдаты, держали нас под прицелом мушкетов.
«Лас и Ок», — ухмыльнулся Ветхал. «Наши славные почтальоны! Поражаюсь твоей живучести, остроухий. Когда я видел тебя в последний раз, то был уверен, что вар покончит с вами».
«Можешь убедиться, он не справился».
«Что, его схватил доблестный север?»
«Нет. Он решил научиться летать, но не рассчитал свои силы и не собрал костей. В последний раз, когда я его видел, зрелище было очень плачевным».
«Хватит разговоров!»
— зло прошипел колдун золотистыми глазами.
«Обыщите их!»
Нас быстро обшарили. Свои артефакты я использовал еще на громе, так что у меня не было никаких сюрпризов, но маяк отобрали. Когда обыск завершился, колдун не успокоился. Достал из кармана тонкую пластинку, провел возле меня, затем возле Ога.
«Надуть меня вздумал!»
— прошипел маргудец орку.
«У него три артефакта, слепцы! Серьги в ушах и что-то в ботинке!»
«Лучше тебе снять все это, зеленый!» — Ветхал спрыгнул вниз. «Господин колдун нетерпелив, и если ты не поспешишь, он отрежет тебе уши!»
Ок покладисто выполнил просьбу, вытащил серьги, достав из подстельки металлический треугольник, положил на грубую ладонь гнома. «Что теперь?»
«Я вот думаю, раз вы умники здесь, то где же ваш стрекалет? Наверное, он улетел. А кто же его увел?
Неужели Наива?
Если выжил ты, Остроухий, значит и девчонка уцелела.
Что?
Бросила вас? Она та еще гадюка. Я бы тоже бросил таких придурковатых неудачников.
Пошел ты, ответил Ок.
Хе-хе-хе,
осклабился гном. Не надо оскорблений, а то я лопну от смеха. У нас, ребята, маленькая проблема. Мастер Рша, он указал на колдуна Маргутца, и его друзья очень разочарованы. Мы с Рохом притащили им артефакт. Но вот ключ куда-то делся. Вы не знаете, где он может быть?
Мы промолчали.
Лучше отдайте,
с угрозой в голосе прошипел колдун.
Или я вас...
Или ты нас здесь прикончишь. Отведешь вон к той стене и там пустишь пулю в затылок. И никакая изнанка не отдаст тебе того, что ты ищешь.
Скучным тоном продолжил Ок.
Так что не надо пустых угроз.
Чешуйчатый маргудец зловеще прищурил золотистые глаза и процедил.
Ты скажешь мне все, что я пожелаю. И сам удивишься, насколько быстро. Но сначала пусть с вами говорит капитан. Ведите их.
Ветхал подошел к нам и прошипел ничуть не хуже, чем его хозяева.
Только подумайте баламутить воду. Я переломаю вам ноги.
Неужели Север платил так мало, что вы решились на предательство?
Вместо этого спросил Ок.
Придурки вы! Даже не знаете, ради чего все это, а лезете судить. Деньги Севера по сравнению с этим попугаем насмех.
Все так же, находясь под дулами мушкетов, мы отправились в путь. Ок притворялся, сильно хромал, припадая на левую ногу, и плелся медленнее ожившего мертвеца. Маргутцы-охранники недовольно шипели, и гном в конце концов не выдержал.
«До темноты будем идти, мастер Рша!»
«Можешь его понести!»
Эти слова враз заставили недомерка умолкнуть. Мы выбрались из городской низины. Тумана здесь было гораздо меньше, видимость улучшилась, и из дымки уже проступали очертания огромного фрегата. Впереди находилась полоса, сейчас совершенно пустая.
Проклятая Алиса и упрямство капитана. Маргутцы несколько раз предлагали ему выкупить артефакт. Сулили гору деньжищ, но он у нас упертый,
внезапно сказал Ветхал.
И другие офицеры его поддерживали. Алису надо спасти. Однажды уже случилась катастрофа. Неженки.
Какая катастрофа? Спросил я.
А ты заткнись.
Я думал, ты хочешь поделиться своими мыслями.
Изнанкой я хочу с тобой поделиться. Не твоего остроухого ума это дело. Так что заткнись и двигай. Я говорю сам собой.
Как вы нас нашли?
Следы на полосе остались. Их спрятать не может даже такой дождина. Мы поняли, что сюда кто-то прилетал, и решили проверить. Вот и нашли вас, придурки.
Он с восторгом посмотрел на светящийся порошок, который все еще кое-где оставался на нашей одежде, не смытый дождем.
«Сам ты придурок!» — буркнул Ок.
«Еще одно слово!»
«Ты очень любишь угрожать», — проронил я.
«Почему бы и нет? У меня за спиной вот эти парни. А что есть у вас, кроме унылых рож, проигравших неудачников?»
Он точно подгадал свой вопрос. Потому что лучшего времени для эффектного появления Наивы было не найти. Призраком из облаков появилась ласточка. Она летела совершенно бесшумно. Демон был усыплен, и стрекалет планировал, скользя по уловимой лишь опытными летунами грани, когда между нахождением в небе и падением на землю лишь несколько секунд.
Кажется, я единственный, кто заметил шершень. И когда стрекалет недвусмысленно клюнул носом, я изо всех сил врезался в Ога, стремясь сбить его с ног. Впечатление было такое, что вместо напарника мне подсунули скалу. Но мы упали прямо в лужу, и в небе коротко рявкнули пушки. По дороге пронесся огненный шквал. Меня обдало холодной кровью маргутцев. Шершень, взревев демоном, выровнял свое положение и с резким набором высоты вновь скрылся в облаках.
«Изнанка!» — сказал Ог, мокрый и грязный. «Ну, наива! Вот это я понимаю! Грамотный боевой заход!»
Вокруг лежали разорванные тела наших стражей. От колдуна остался лишь дырявый плащ и разбросанные ошметки плоти, костей и чешуи. Командир эскадрильи оказалась очень метким стрелком. Я поднял с земли мушкет одного из мертвых маргутцев. Ог потянулся к сабле. Но в этот момент взвыли жезлы, и черные жгуты спеленали нас по рукам и ногам.
«Ну, во всяком случае, я получил удовольствие от смелости и удачливости нашей летуньи», — сказал Ог,
как и я, лишенный возможности пошевелиться, хладнокровно рассматривая приближающихся колдунов. Мне оставалось лишь кивнуть. Ветхал орал, тряс кулаками и брызгал слюной. Рожа у него стала свекольной от ярости, голова была перебинтована. Он то и дело хватался за оружие, но Рох, вставший между нами и недомерком, не давал тому перейти к активным действиям. Если честно, половину слов гнома было не разобрать. Маргутцы, несмотря на наступившую темноту, продолжали вести ремонт фрегата, восстанавливая повреждения, которые нанесла ему эскадрилья Наивы. Вокруг раздавался грандиозный стук молотков, визг пил, стон рубанков, удары кувалд и низкий гул артефактов, сваривающих между собой стальные пластины брони. Собственно, из всей речи Ветхала я услышал примерно следующее.
«Они на... в... но... рох... ублюдки! Нечего сне... дай я...»
По этим кратким обрывкам фраз несложно было понять. «Гном требует нашей крови». Один из колдунов, ждавших нас возле корабля, коротко ему что-то сказал. И бородатый разочарованно плюнул себе под ноги, волком посмотрев сначала на него, потом на нас. Маргудец повернулся, и я узнал старого знакомого. Чешуйчатую гадину, с которой встречался в Пелелеу. Этот черный рисунок вокруг глаз ни с каким другим было не спутать. Колдун ткнул пальцем, и охрана отконвоировала меня и Ога к складам. Мы вошли в амбар, и двое встали у двери, держа в руках короткие абордажные копья и сверля нас золотыми глазами. Остальные валились внутрь, рассредоточившись вдоль стен, чтобы у нас даже мысли не было о попытке побега. На мой взгляд, ящеры зря волновались. Наши запястья по-прежнему были крепко стянуты черными жгутами, так что вряд ли мы могли бы оказать достойное сопротивление.
«Мы снова встретились, эльф!»
Со свистящим маргутским акцентом прошипел старый знакомый, приблизив ко мне свою противную треугольную морду.
«Я капитан этого фрегата!»
«Не могу сказать, что рад встрече!»
«Как и я! Мы бы уже летели домой, если бы человек не потерял ключ!»
Кивок в сторону недовольного Роха.
«Они говорят, что вещь, принадлежащая моему народу, у тебя. Это так?»
«Не так», — возразил я.
«Плохо. Все могло бы закончиться быстрее. Покажите им».
Один из охранников выглянул за дверь, крикнул на своем неприятном, шипящем языке, и в ангар вошел... Ну, наверное, это был маргудец. вот только ростом с тролля.
Гигантская тварь с хищной мордой, костяным воротником, толстенными лапищами и таким свирепым видом, что я не хотел бы с ней столкнуться в рукопашном поединке.
«Чем вы его кормили?» — пробормотал Ок.
Разумеется, ему никто не счел нужным ответить. Гигант поставил на землю обитый медью сундучок, открыл крышку, и в тусклом свете блеснуло золото. Сундук до краев был забит луидорами.
«Здесь 11 000»,
— сухо произнес Маргудец.
«Целое состояние для таких жуликов, как вы. Я все еще предлагаю вам договориться по-хорошему».
«По-хорошему?» — взревел Ветхал. «С этими горе-почтальонами? Да это они вам все испортили, мастер Ша! А теперь им отсыпайте гору звонких монет! Это нам надо!»
Тот раздраженно взмахнул рукой, в которой был зажат жезл, и гном сразу умолк.
«Вы испортили дело. Но мы сдержим слово, и свой процент вы получите, как и было договорено. Без ключа мы ничего не можем. Так что помолчи».
«Хотите купить у нас ключ за эти деньги?» Ок рассмеялся. «Увы, у нас его нет. Мы ведь уже это обсудили».
«Он у вашей знакомой? Или все еще на Громе? Неважно. Пусть она отдаст его или заберет у Севера и привезет сюда. Вы получите деньги, я ключ, и мы все разойдемся мирно».
«Так Север его и отдал», — воскликнул Ветхал, и Рох, подтверждая слова сообщника, кивнул.
«Пусть прилетит девчонка. Ты, эльф, правильно поговоришь с ней. Затем она отдаст ключ или найдет Гром и приведет сюда. А дальше мы справимся самостоятельно».
«Ты хочешь заманить Клипер в ловушку?»
«Заманить? Нет. Он и так сюда летит, раз вы уже тут. Ведь это его база. Мы просто дождемся его. Но я не хочу, чтобы пострадал ключ. Верните его, и мы никого не тронем».
«Иди ты в изнанку, колдун!»
«Я уверен, что ваша подруга крутится неподалеку».
Он подал знак, и гигант захлопнул сундук.
«Мы поставим маяк и отправим сигнал в небо. Если до полудня она не привезет ключ, вас обезглавят. Вы мне не нужны».
«Я бы укоротил их уже сейчас. Нет нужды ждать утра», — снова встрял Ветхал.
Рох не сказал ничего, но, поймав его взгляд, я подумал, что лучше бы Наива была далеко и не увидела сигнала.
«Если она вернется, то вместо 2 трупов будет 3».
Ок сидел на полу, скрестив ноги, и то и дело поглядывал на дверь, из-под которой пробивался тусклый утренний свет. До полудня еще было время. Нас охранял вчерашний ящер-великан. Он, похоже, был не рад, что ему поручили подобную работу, а потому зло шипел каждый раз, как только я или Ок приближались к выходу. На рассвете к нам заглянул Ветхал. Подойдя к дверному окошку снаружи, он не нашел ничего лучше, чем донимать нас рассказами о том, как это неприятно — лишиться башки. Гном заливался соловьем, подробно описывая, что с нами сделает, и так разодорил сам себя, что решил зайти на склад, чтобы на деле показать серьезность своих намерений и уже сейчас отвесить нам пару тяжелых оплеух. Однако ящер-гигант оказался не из тех, кто слушает доводы всякой мелюзги.
Здоровый монстр отшвырнул Ветхала, когда тот попытался прорваться в амбар, да еще и погрозил кулаком.
«Тебя, остроухий, я прикончу первым!» —
просипел недомерок, прежде чем убраться. Когда до полудня осталось чуть меньше часа, за нами пришел Рох в сопровождении двух воинов-маргутцев.
«Где ты забыл своего друга?» — спросил я у человека.
Он не ответил, лишь коротко приказал. «Выходите». За ночь погода улучшилась. Дымка полностью исчезла, дождь закончился. Облака больше не ползли над самой землей, обнажив плоскую вершину древней пирамиды. На севере зловеще мерцала изнанка, и в ней был виден силуэт лисьего хвоста. Капитан Маргутцев вместе с другими колдунами следил за тем, как закрепляют пушки. Рох что-то доказывал ему, а Ветхал возился возле грубо сколоченного помоста. Увидев нас, он приветливо помахал рукой и, осклабившись, указал на свой топор. Из-за облаков послышался нарастающий гул. «Это ласточка», — сказал я Огу, и тот кивнул. Стрекалет спустился ниже облачности, пошел в нашу сторону, сделал круг, и я увидел, что фонарь кабины откинут, а Наива смотрит на нас. Шершень направился к болотам, вернулся, теперь находясь намного ниже. Прошел прямо над фрегатом, выпущенными шасси едва не задев его кормовую надстройку, и улетел в сторону полосы.
«Встретим гостью! Гном, оставь топор! Он сейчас не нужен!»
— сказал колдун. По виду Ветхала было понятно, что тот едва не лопается от злости.
«Отнесите артефакт на площадку»,
— отдал Маргудец распоряжение своим прислужникам.
«А если она не привезла ключ?» — спросил Рох.
«Я уверен, что он у нее. Давай проверим мою догадку. Господин бывший старший помощник Грома, поговорим с ней. И вы, курьеры, тоже идете».
Звероящер-охранник, положив тяжеленные лапы нам на плечи, злобно зашипел. Полагаю, это была угроза.
«Зачем их брать с собой?» — возмутился Ветхал.
«Мы ведь должны показать, как ее там...»
«Наива», — подсказал Рох.
«Мы должны показать Наиве, что у нас мирные намерения».
Зловещая усмешка на морде капитана Маргутцев говорила о совершенно обратном. И мы отправились к посадочной полосе. Гигант, сопящий за нашими спинами, то и дело тыкал в них острым пальцем, шипя и присвистывая на своем языке. Это, должно быть, означало «быстрее». Ласточка стояла на дальнем конце полосы. Наива не спеша шла к нам навстречу. Выглядела она очень уставшей и невыспавшейся, но держалась спокойно. Точно гуляла на набережной Сан-Винсенте, а не прилетела в лапы к маргутцам.
«Ты одна?»
— спросил капитан Маргутцев.
«Два десятка сорвиголов из абордажной бригады спрятались у меня в кабине», — сказала Летунья. «Они просто стесняются показаться тебе на глаза».
«Разумеется, я одна, колдун».
«Привет, ребята».
«Привет, старпом».
«Как твое лицо?»
Щека Роха была разодрана когтями Наивы. Он наложил на раны не слишком аккуратные швы, и одна половина лица бывшего старшего помощника сильно отекла, отчего вид у него был словно у матроса, пившего пару месяцев без остановки. Глаза у Роха после вопроса Наивы стали еще холоднее, и он сухо произнес:
«Беспокойся о себе. Я-то выживу».
«Предатели и ублюдки обычно очень живучи, не спорю. Но всему есть предел, Рох. Север найдет тебя. Только не в Маргуде».
«Достаточно!»
Колдун начал злиться.
Даже чешуя у него потемнела.
«Проверьте кабину!»
Двое моргутцев бросились к стрекалету. Один забрался на крыло, заглянул внутрь кабины. Они вернулись, прошипели что-то на своем языке, должно быть, подтверждая, что больше никого нет.
«Ключ у тебя?»
«Возможно».
«Я не в игры пришел играть».
«Как только ты освободишь моих друзей, я отдам вам эту штуку».
«Думаешь, ты можешь ставить мне условия?»
зашипел Моргудец.
«Гном, прострели эльфу башку».
«С радостью!» подскочил Ветхал.
«Стойте! Не надо крови!» Она показала ключ, висевший у нее на шее. «Забирайте и подавитесь!»
Моргудец тут же ухватил артефакт костистыми пальцами, дернул за цепочку, и та с тонким звоном лопнула. На морде ящера появилось довольное выражение.
«Господин Рох, я возвращаюсь на корабль. А вы будьте так любезны, отправляйтесь к площадке. Скажите, пусть там будут готовы».
«Разве мы не улетаем сейчас?» — нахмурился Рох.
«Нет. Прежде чем возвращаться в Маргут с победой и докладывать трем, следует провести испытание. Изнанка рядом».
Его тон говорил о том, что он не потерпит никаких возражений. Рох был недоволен приказом, но лишь кивнул.
«А этих я, наконец, могу пристрелить?» — не выдержал Ветхал.
«Только после того, как мы убедимся, что все работает, и эта милая крошка сейчас отдала действительно нужную нам вещь. Да и потом, они так долго боролись с нами. Пусть увидят результат своего поражения и триумф Маргуда».
Он поспешил к кораблю, а нас под конвоем повели к пирамиде, где уже устанавливали артефакт, украденный с грома. Мы дошли до растрескавшихся камней как раз недалеко от того места, где впервые увидели лисий хвост. И тут Рох все-таки не выдержал, ударил Наиву.
«Это тебе за мое лицо», — сказал он, когда она упала на землю.
Мы с Огом бросились на него одновременно. И, несмотря на связанные руки, сбили с ног прежде, чем опомнившийся ящер сгреб нас за шкирки и поднял над землей. Ветхал отпускал гадкие комментарии, но уже без того огонька, что раньше. Его больше занимали два десятка моргутцев, которые крутились вокруг артефакта, установленного на расчищенной площадке. Тот напоминал маленькую пушку на треноге. Как раз такую, чтобы ее без проблем подняли двое, погрузили на стрекалет и исчезли с корабля в самый разгар сражения. Артефакт мне не понравился сразу. Черный металл со вставками из каких-то заплесневелых зеленых камней, отполированное до блеска острое дуло, целившееся в стену изнанки. Он выглядел зловеще, и ощущение от него исходило такое же, как от моргутских жезлов. От одного вида у меня начинали ныть зубы.
«Рох, мы тут за какой отрыжкой глубин?»
Остроносый гном нервно дернул себя за бороду.
«Если будет, как в прошлый раз».
«А что ты предлагаешь?»
Старший помощник обратил взгляд холодных глаз на своего компаньона.
«Я не подписывался загребать для них жар своими руками. Если что случится, как мы улетим? Молот все еще на фрегате».
Рох пожал плечами.
«Если тебе от этого будет легче, я могу вернуться на корабль и перегнать стрекалет на полосу».
Гном задумался, как видно, не желая оставаться в одиночестве среди моргутцев. Затем махнул рукой.
«Иди! Только быстрее!»
«Не трогай их без меня», — попросил Рох и, дождавшись подтверждения Ветхала, поспешил обратно.
«Ублюдок!»
— сказала ему в спину Наива, глаз которой заплыл от удара.
Я напряг руки, но волшебные жгуты крепко связывали запястья. Летунья, сидевшая вплотную ко мне, пыталась разодрать веревки своими когтями, но и у нее ничего не получилось. «Спасибо, что не бросила нас», — поблагодарил я. Но возвращаться было неразумно.
«Во-во!» — вклинился в разговор Ветхал. «Такого тупого поступка я от тебя не ожидал. И ключ отдала, и сама теперь сдохнешь вместе с этими двумя придурками».
«Тебе не кажется, что время сожалеть уже прошло?» — спросила она у него. «После того, как ты бросил команду».
Гном нахмурился.
«Да. Я пересек черту, и возврата нет. Но выбора у меня не было».
«Выбор всегда есть», — не согласился я.
«Да что ты можешь об этом знать, остроухий?» — взвился он. «Почему я должен умирать? Ради чего? Ради того, чтобы Север наконец-то спас свою дрожайшую Алису? Да плевать я на них хотел. Шкипер только о ней и думал, хотя мог грести золото лопатой. Надо было всего лишь поговорить с ящерами».
Звероящер-охранник наконец устал от этой громкой перепалки, грозно шагнул к гному и зашипел, но тот окрысился.
«Мне это угрожать не можешь. Я союзник твоего капитана».
Слово «союзник», похоже, что-то перевернуло в мозгу этого чудовища, и оно застыло, пытаясь понять, что означает сказанное. Затем ящер снова отвернулся и стал шипеть себе под нос, сжимая и разжимая пальцы.
«Я вижу здесь лисий хвост, а там, в болоте, лежит каменный пень».
Ок мотнул головой в ту сторону, где мы нашли кладбище.
«Почему Север нам об этом не сказал? Почему никто на Черепашьем не знает? Что случилось на самом деле, Ветхал?»
«Это твое последнее желание перед смертью. Хочешь узнать, что произошло?» — фыркнул гном. «Удивляюсь твоему любопытству в такой безнадежной ситуации. Ладно, расскажу. Все равно вам недолго осталось. У пурпурных скал мы победили. Разнесли резервную эскадру маргутцев, которая крутилась возле изнанки, в пух и прах. И на одном из их кораблей нашли вот эту штуку».
Он ткнул пальцем в пушку.
«Похоже, ящеры ее как раз испытывали, когда мы нагрянули. Пленные рассказали Ву, для чего она нужна, и научили пользоваться».
«Вы хотели разрушить границу между мирами?» — удивился Ок.
«Разрушить границу?»
— заржал Ветхал.
«Это всего лишь сказочка Севера, которую он сочинил для дураков вроде вас. Артефакт не разрушал изнанку, а у маргутцев не было желания уничтожать мир и выпустить демонов на волю. Эта штука... О-о-о!»
Он усмехнулся и закатил глаза.
«Она всего лишь вытаскивает демонов оттуда. Без всяких жертв. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, эльф?»
Я понимал. Выходит, ящеры создали прибор, с помощью которого не нужно проливать кровь, платя изнанке за то, что она отдает. Маргут придумал новый способ добычи демонов. «И насколько это эффективно?» — вместо ответа спросил я.
«Пока мои родичи добывают одного, этот приносит 10, и с гораздо меньшими затратами».
«То есть в руках у Маргуда машина по добыче денег?» — поднял брови Ок.
«Зришь корень, орк! Именно так! Монополия гномов на демонов закончена!»
«Ты вроде сам гном. Чему ты радуешься?»
«Своему будущему богатству. Неужели ты думаешь, что из-за золота я не наплюю на толпу бородатых старцев, которые всю жизнь торчат в замусоренных пещерах? Они выгнали меня из дому, и я теперь должен поддерживать свое племя? Плевать я на них хотел».
«О да, Ветхал, ты любишь только себя», — скривила губы Наива.
«Ха, и это правильно. Любой бы поступил так же. Это деньги, идиотка. Огромные деньжище, богатство, которое тебе и не снилось.
столько нет ни в одном подземелье, ни в одной сокровищнице драконов. Тот, кто контролирует демонов, контролирует наш мир. Будущее за Маргудом. И мы с Рохом хотим быть вместе с победителями, а не рядом с жалкими неудачниками и впустую влюбленными капитанами. Ву, кстати, тоже понял, что эта штука нам сулит. Он убил ее создателя, чтобы больше никто не мог повторить ее, и взялся за эксперименты, даже радуясь, что Север позвал их с Алисой к пурпурным скалам. Но наш славный шкипер выступил против всего этого. Он всегда был чистюлей.
В отличие от Ву?
Ву предвкушал много денег. Это сводило его с ума. Он уже представлял себя повелителем павлиньей гряды. Да что там, всего Союза. Орк не стал слушать ни своего бывшего ученика, ни Алису. Он решил попробовать и сделать то, чему его научил пленный создатель. Прямо у пурпурных скал. Поначалу все шло неплохо. Каменный пень вытащил из изнанки с десяток демонов. Но потом...
Ветхал покачал головой.
В общем, что-то пошло не так. Внутри изнанки произошел взрыв, и с верхней палубы каменного пня сдуло всех, кто на ней находился. Часть команды утянула туда, на ту сторону, и мы слышали крики еще сутки, пока их жрали демоны. Изнанка стала разрастаться и росла неделю, продвинувшись почти на 40 миль. Вы, конечно же, слышали об этом. Теперь изнанка у пурпурных скал самая большая в нашем мире.
«Почему ты считаешь, что сейчас этого не случится?» Прищурилась Наива.
Маргутцы в себе уверены. Ша сказал, что знает, в чем была ошибка. Но в тот раз это можно было назвать катастрофой. Изнанка поглотила несколько крупных городов. Люди не успевали эвакуироваться. И Север с Алисой заставили Ву остановить эксперименты. Хотя тот желал продолжить. Они крепко тогда поругались. Север просил уничтожить артефакт. И Алиса встала на его сторону, что страшно взбесило Ву. Он немного свихнулся от мысли о власти и величии, которые ему сулила эта штука.
«Да, он, похоже, был большим дураком», — буркнул Ок.
«Уж поумнее вас», — не согласился Ветхал. Он пообещал Алисе, что уничтожит и артефакт, и ключ, который заставляет его работать. А сам смылся ночью, только его и видели. Алиса бросилась за ним в погоню, а Северу пришлось отбиваться от двух маргутских корветов. Так что мы немного задержались, и когда прилетели сюда, то увидели вот это.
Гном ткнул пальцем в лисий хвост, застывший в изнанке, а затем обернулся, так как со стороны доков раздался рев демона. Фрегат готовился к взлету. «Это сделал Ву?» — спросил я, вновь привлекая его внимание.
«Мы думаем, да. Возможно, Алиса пыталась его остановить, а он не нашел ничего лучше, как использовать артефакт и заморозить ее в преддверии изнанки».
«Постой!» — встрепенулся я, сразу заработав подозрительный взгляд от ящера. «Ты хочешь сказать, что это он ее создал?»
«Здесь имелось окно, но оно было размером ярдов 5. А теперь полюбуйся сам». Артефакт расширил ее, как и там, у пурпурных скал.
«Эта штука очень опасна, Ветхал».
«Север то же самое говорит», — скорчил рожу гном.
«Но риск стоит денег и власти. Так просто ничего не получается, остроухий. В общем, когда мы прибыли, с Алисой все было кончено. А к борту пня пристал маргутский рейдер. Все остальное мы можем только предполагать». Но, скорее всего, Ву решил сотрудничать с ними. Наверное, он уже подсчитывал барыши. Хе-хе. А тут из облаков появился гром и как треснет. Маргудец сбежал, а мы устроили славную драку. Север против Ву. Клипер против фрегата. Мы славно побили друг друга. Но наш кипер, следует отдать ему должное, оказался лучше. В итоге обломки каменного пня теперь гниют в болоте, а останки его команды в земле.
Что было дальше?
А дальше ничего особенного. Артефакт попал к нам в руки, а вот от ключа была только половинка. Вторую вез рейдер Маргутцев. И у капитана не получилось вытащить из изнанки Алису и весь ее экипаж, как он ни старался. Они застряли там.
«Не понимаю», — нахмурился Ок. «Почему же Север никому не говорил о том, что случилось?»
«Потому что он не хотел, чтобы трех капитанов запомнили так», — внезапно сказала Наива. «Чтобы о Ву думали плохо, хотя он и совершил грязный поступок из-за этих проклятых денег. И чтобы никто не знал об артефакте».
«Верно», — поддержал ее Ветхал. «Всем ловцам удачи снесло бы башку от таких новостей. Добыча демонов в промышленных масштабах. Да еще и эти фокусы с изнанкой». «Нет, наш Север не таков. Он хотел спасти Алису, а затем все уничтожить. Уничтожить такую ценность! Ха!»
«Ты знала обо всем этом?» — спросил я у Наивы. «Нет», — грустно ответила она.
Над землей пронесся грохот. Фрегат выбрался из дока и начал медленно приближаться к изнанке.
«Сейчас маргутцы попробуют вытащить какого-нибудь демонического засранца и посадить его в клетку».
Потер шершавые руки Ветхал.
«Еще поговорим, неудачники!»
Это «поговорим» не оставляло сомнений в том, чем для нас закончится разговор. Ящер-гигант и трое воинов остались с нами, а недомерок отошел шагов на 20, наблюдая за тем, как пушка разворачивается к изнанке. Наива, провожая гнома взглядом, улыбалась.
«Есть причина для веселья?» — тихо спросил я у нее.
«Скоро начнется представление»,
— также тихо ответила она мне.
Один из колдунов вложил в артефакт ключ, и зеленые камни засияли. Из-за пирамиды неспешно выплыл фрегат, завис над болотом, развернувшись к нам левым бортом. Я увидел, что команда закрепила там золотую клетку, узилище для демона. Правда, размером оно было не с обычный кулак, а раз в 60 больше. Пушка, низко загудев, выстрелила в изнанку длинным черным лучом, который, словно мостик, соединил серую преграду с орудием. Второй луч, более широкий, ударил в маргутский корабль, прямиком в клетку. Получилось нечто вроде человеческой буквы «В», основанием которой являлся артефакт.
«Работает, забери меня, глубинный мрак!» — воскликнул Ветхал, подняв вверх кулак. «Работает!»
Изнанка, между тем, больше не была серой. Она переливалась всеми цветами радуги, и от нее по черному лучу к пушке медленно и неохотно, как марлин, попавшийся на блесну, полз заарканенный демон. Он дергался и сопротивлялся, но артефакт держал крепко. Мы следили за демоном и не сразу увидели, что тремя белыми каплями из облаков упали стрекалеты. Они бесшумно спикировали на фрегат, сбросили бомбы и веером разошлись в разные стороны. Прогремели взрывы, на палубе колосса взметнулось пламя, повалил дым. И в ту же секунду за облачной пеленой грохнули пушки. Полный бортовой залп, от которого задрожала земля. Черные росчерки ядер пронеслись по небу, ударили в борт фрегата, разбивая его воздушное колесо. Позади меня кто-то спрыгнул с камней, перерезал зашипевшие жгуты на моих запястьях, и рядом упал пояс с пистолетами и абордажной саблей.
«Заждались?»
— весело крикнул седобородый Гетхер. Командир штурмовой бригады Легузаму освободил Ога, сунув тому топор в руки, и кинулся к Наиве. А Гетхер с ревом бросился вперед, взмахнул секирой, мощным ударом опрокинув на землю ближайшего маргутца.
«Ветхал, подлая сволочь!»
— заорал мастер квартердека.
«Иди, поговорим!»
Гром, закопченный предыдущими боями, с поврежденным корпусом выплыл из облаков, направляясь к фрегату, который только-только начал разворачиваться для ответного огня. Я выстрелил по моргутцам сразу с двух рук, не давая им зайти лягузама за спину. Над головой взревело. Это звероящер наконец-то понял, кто враг, и попер на наш маленький отряд.
«Проклятье!» — сказал Ок. «У тебя нет в запасе бочки пороха, Наива?»
«У меня есть кое-что получше», — сказала она. В небе вновь появились стрекалеты из ее эскадрильи.
Двое прошли на бреющем над артефактом, осыпав снарядами суетящуюся толпу ящеров.
Третий появился из-за пирамиды и всадил длинную очередь в спину чудовища. Его грудь взорвалась коричневыми фонтанами крови, когда огнепчелы прошили гиганта насквозь, и монстр, округлив глаза, упал с тяжелым грохотом, придавив собой одного из солдат. Справа раздавался скрежет и гулкие удары. Гетхер сражался с Ветхолом. Вокруг гномов сверкали алые и бирюзовые росчерки. Секира мастера квартердека и две абордажные сабли его бывшего друга плели в воздухе сложный, смертельный узор. Два гнома, больше похожие на два бронированных желудя, пытались прикончить друг друга.
«Скорее!» — крикнул Легузамо, вместе с Огом сдерживая моргутцев.
«Наива, разверни артефакт!» «Лас, надо помочь Грому!» Она побежала к площадке, где валялись окровавленные тела ящеров, расстрелянных пролетевшими стрекалетами. Я бросился за ней, миновал дерущихся гномов, сквернословящих на своем языке. Возле артефакта раненый колдун попытался швырнуть в Наиву заклинание, но та перепрыгнула пролетевший у земли черный вихрь и добила противника кинжалом. Пушка низко гудела. Демон застрял на середине черного луча. Летунья подскочила к рукояткам, навалилась на них, но не смогла повернуть артефакт. «Помоги мне! Направь его на лисий хвост!» Это оказалось непросто. С той стороны было сильное сопротивление, и ствол двигался очень тяжело и медленно. Когда луч коснулся фрегата, оглушительный взрыв сотряс весь древний город. Мы с Наивой кубарем покатились по земле, спины лизнула волна горячего воздуха, в ушах зазвенело. Лучи погасли. Демон умчался обратно в изнанку, которая теперь стала похожа на беснующийся штормовой океан. Она пошла волнами, изогнулась, а затем выплюнула из себя фрегат Алисы. «Получилось!» — выдохнула Наива. «У нас получилось!» Лисий хвост по инерции понесся вперед, точно пущенный из рогатки камень, и дал беглый залп по висящему прямо перед ним и совершенно не ожидавшему такого поворота дел моргутскому фрегату. Ярдов на 100 выше нас засвистели ядра. Корабли Севера и Алисы, словно две сошедшие с ума от крови акулы, закружили вокруг пытавшегося удрать моргутца. Пока мы возились с артефактом, Гетхер завершил бой. Ветхол лежал на земле, раскинув руки, а его штурмовая кираса была разрублена на две половины. Глаза гнома погасли. Ок, хромая, подошел к нам. Легузамо перезаряжал пистолеты. Наива вытащила ключ из артефакта. «Следует отнести его Северу».
«Летите», — сказал Ок. «А мы пока посторожим эту штуку».
«И то верно».
Гетхер с окровавленной секиры подмигнул мне.
«Неплохо, Островухий. Наива рассказала нам о твоих подвигах. Давайте, проваливайте. Порадуйте капитана».
«Я вернусь», — сказал я Огу и поспешил за Летуньей. Она безошибочно находила дорогу, сворачивая на какие-то неприметные тропинки, заросшие травой, залитые холодными лужами, петляющие среди замшелых каменных блоков. Бой за спиной не затихал, а разгорался. Надо думать, команда Лисьего Хвоста должна быть крепко зла за то, что ее запечатали в изнанке. Судя по звукам, корабли расстреливали друг друга практически в упор и все больше набирали высоту.
«Как ты нашла гром?»
«Повезло. Ночью, когда облачность поднялась, я их засекла. Сражаться с Маргутским фрегатом в одиночку мы не могли. Гром действительно сильно поврежден». И Север предложил выпустить из изнанки Лисий Хвост. «Мы придумали план, и, как видишь, он сработал».
«А Гитхер с Легузама здесь откуда?
Маргутцы же проверили кабину».
Она усмехнулась. «Кабину-то они проверили, но явно забыли, что вы почтовые курьеры, и в вашем стреколете есть отделение для грузов. Как раз, чтобы туда поместились двое бравых вояк».
Корабли поднялись над облаками, но мы продолжали слышать грохот пушек.
Я прыгнул в кабину, забрался в кресло. «Готово», — сказала Наива сзади, и я услышал щелчок ремня. Мы взлетели, прошли над развалинами, болотом, в котором навеки остался лежать каменный пень, и с виражом нырнули в облачность, отклоняясь к югу. Когда облака ушли вниз, среди яркого неба мы увидели продолжение сражения. Лисий Хвост и Гром били по фрегату колдунов из всех пушек, то и дело меняясь местами и поворачиваясь разными бортами, из-за чего получалось, что ядра сыплются на маргутцев постоянно. Ящеры попали в переплет. На баке у них полыхал сильный пожар, вот-вот готовый перекинуться на носовые надстройки. В бортах зияли дыры, из которых сочился дым. Корма была измочалена попаданиями. Одно воздушное колесо не работало. Я быстро оценил обстановку.
«Садиться рискованно. Нас может задеть шальным ядром».
«Держись как можно дальше. Пока только наблюдаем».
Фрегат огрызался, пятился, но Гром перекрыл ему путь. А Лисий Хвост, ни на мгновение не снижая темпа стрельбы, сконцентрировал весь огонь в одной точке. Яркая вспышка на шипастом чудовище была подобна солнцу, и я не ослеп лишь потому, что был в летных очках с затемненными стеклами. Наива тихо охнула у меня за спиной.
«Взорвалась крюит-камера!» — крикнул я. «Конец кораблю!»
Огромный военный фрегат маргутцев. Грозное шипастое чудовище на глазах превращался в разорванный закопченный гроб для тех, кто сражался на нем. Там распустилось несколько алых цветков, слившихся в один огромный огненный бутон, в одно мгновение поглотивший весь маргутский флагман. Остов корабля, объятый пламенем и дымом, устремился к земле, провалившись в облака, словно тяжелый воз под тонкий лед. Отдав жезл от себя, я направил ласточку на снижение. Но мой курс пересекла череда трассеров, от которых я тут же ушел в сторону, и ни одна из огнепчел не попала в цель.
«Это рох!» — крикнула Наива. «Этот стреколет был угнан!»
Я потянул жезл на себя и поймал молот глубин в прицел до того момента, как он успел спрятаться в облаках. Пчелометы рявкнули. Огнепчелы с воем ушли к цели, и во все стороны, кружась и сверкая, полетели металлические обломки белой брони. Рох оказался неважным летуном. Запаниковал и вместо того, чтобы рвануть вверх, нырнул вниз. Я угадал его маневр, сделал бочку и зацепил хвост молота короткой очередью. Разумеется, его это не свалило. Гномы никогда не экономили на броне. Он метнулся вправо, затем влево, попытался сделать петлю, но на подъеме зачем-то уменьшил скорость и свалился с виража прямо мне под пушки. На этот раз я его достал. Молот вздрогнул. Из-под крыла у него пошел дым. Стреколет Роха, вращаясь все быстрее и быстрее, устремился к земле. В какое-то мгновение он вспыхнул. Пожар в один миг окутал кабину, отрезая предателю возможность выпрыгнуть и спастись. Огненный метеорит врезался в болото, развалившись на части. «А теперь на гром», — сказала Наива, похлопав меня по плечу. «Нам всем давно пора вернуться домой».
Примечание. 3. Правящий совет Маргуда. Выбирается из числа самых сильных колдунов Маргуда –